Дифирамб.
Ну, здравствуй.
Здравствуй.
Коль не шутишь.
Привет.
Это народный артист Российской Федерации Сергей Леонидович Гармаш. Здравствуйте, Сергей Леонидович, еще раз.
Здравствуйте, дорогое эхо Москвы.
Ну что, дорогие друзья, мы дождались наконец-то. Я очень рада, что Сережа наконец к нам пришел, потому что мы хотели с ним поговорить. Ну, в принципе, мы как-то с ним все время на связи, но без свидетелей. Сегодня у нас будет публичный разговор. Я еще с юбилеем его не поздравляла. Уже было сто лет назад.
Да.
Так что поздравляю.
Спасибо.
Прошедшим. Ну, на самом деле, очень много вопросов пришло к Сергею Гармашу. Я даже вчера вечером, уже ложась спать, написала у себя в блоге, в живом журнале, что будет у меня Гармаш. Написала, вот у меня будет Гармаш завтра, может, вам чего от него надо, спросила я у своих друзей. Не-не, вот смотри, что написали, сейчас тебе расскажу. Так, открываю. Почему он согласился играть в антисоветском кино «Катынь»? Отвечай.
Ага. Ну, так. Потому что, наверное, не знал, что это антисоветское кино.
Это
вот. И даже не под...
даже не антироссийское.
Да, антироссийское не подозревал. Как-то, в общем-то, наши руководители государства и Борис Николаевич, вот, и Владимир Владимирович этот факт подтвердили, между прочим, на антисоветском кино. На премьере здесь был человек из администрации президента, Истружемский, который высоко оценил картину.
К сожалению, только в прокате почему-то у нас ее нет, и мне кажется, это неправильное решение.
Наверное,
прокатчиков.
Неправильное, да. Не хочу винить здесь и говорить о каких-то политических моментах, я так не думаю, потому что то, что я сказал, абсолютно правда. На премьере в посольстве об этой картине замечательно отзывались люди из правительства, которые ее смотрели. Наверное, все-таки это какие-то опасения прокатчиков, что, ну... кому нужна польская военная.
Ну, мы же знаем, что это лукавство, потому что когда был просмотр «Катыни» здесь в Доме кино, там на люстрах висели.
Да, вот
был
после
такой
этого...
лом, понимаешь? И фильм, я его смотрела на DVD, и совершенно поразительное кино, и твоя там работа необычная, хотя бы такая небольшая, совсем необычная, там такого Гармаша, я думаю, что давно не видели. Потому что обычно Сергей Гармаш человек таких буйных эмоций, а здесь такой аскетичный образ, и ты играешь такими скупыми красками, это просто глаз не оторвать, хотя роль небольшая. Ну и в конце концов, давайте все-таки вспомним, что это Анджи Вайда, с которым не грех иногда вообще встретиться в своей жизни.
Да.
Да. Как ему удалось избавиться от акцента? Следующий вопрос. У тебя был акцент?
Я совершенно не уверен, что мне удалось окончательно избавиться от акцента.
А был акцент какой-нибудь вот южный?
Ну, конечно, был. Да? Мне моя учительница по речи говорила, тебе нельзя ездить в Херсон на каникулы ни в коем случае.
То есть все прилипает обратно, да?
Все прилипает моментально обратно. А на самом деле, когда я приезжаю в Херсон, я был недавно, совсем меньше месяца назад, я сам себе ловлю на ум, сразу начинаю говорить на суржике. Что такое?
Как
дела? Ну, что такое? Ну, что? Как там?
Очень хорошо Валера Тодоровский тоже вспоминает свое одесское детство. Рассказывал о том, как он дома, когда они приехали в Москву, его привезли уже из Одессы, когда они приехали в Москву, Герц хохотал над каждым его словом. Он говорит, я что-нибудь скажу, он хохочет, просто умирал. Говорит, до слез, насколько такой был говор одесский.
Да, ты знаешь, между прочим, что мы с Тодоровским земляки, мы родились в одном роддоме в городе Херсоне.
Серьезно?
Хотя...
Да? То есть он даже в Херсоне родился, я думаю, он в Одессе он провел детство.
У него жила тетя в Херсоне и бабушка, и мама его рожала в Херсоне. Вот, и мы с ним из одного роддома. Да.
Так, следующий вопрос. Вот он жил-жил, а популярен стал только в явно немолодом возрасте, аккуратно пишет мой товарищ. Как он до этого дотерпел и не спился? И не ревнуют ли звезды современника, Гафни, Йоловы и другие, которые были большими звездами, чем он, а сейчас востребованы менее?
Ну, по поводу ревности, я думаю, что и не ревнуют, а во-вторых, нужно спрашивать их. Вот. А я как-то вот так дотянул.
Ну, вообще, очень много всего. Я иногда даже, вот, когда слежу за тем, что происходит с людьми, которых я знаю давно, мне кажется, это даже страшно, когда вот так все к тебе плывет и удача.
Спасибо большое за это. Но я как-то, ну, не могу сказать, что не ощущаю внимания, но я не очень об этом думаю. Это, мне кажется, что я работаю, иду по своей дороге, и мне это нравится, это меня радует. Вот, надо же к этому только так относиться.
Ну, ты говоришь кому-нибудь спасибо?
Конечно, я очень... Я говорю... Вот сейчас, пользуясь таким эфиром, я серьезно могу очень сказать. Я хочу сказать спасибо всем, без исключения режиссерам, которые меня когда-либо снимали, или занимали в своих работах в театре. Без исключения, независимо от результата.
Ну, вот. И особое спасибо Галине Борисовне Волчек.
Ну, Галине Борисовне особое спасибо. Вот, конечно. С нее, в общем-то, все по большому счету началось. Все началось со школы-студии. Вот. А потом вот такое везение, то, что Галина Борисовна все-таки взяла меня в современник.
И терпит вас всех.
Звезд,
звезд экрана терпит. Каждый сбор труппы начинается с одной и той же речи. Можно просто даже под копирку записать, и она будет каждый раз одна и та же.
И терпит, и очень идет нам навстречу, да, помогает. Если бы... Да еще какие делает вещи иногда. Ну вот я в 12 снялся только благодаря Галине Борисовне, ее какому-то такому волевому решению. Потому что у меня, я бы, наверное, там не снимался серьезно, если бы не Галина Борисовна.
То есть не было возможности по времени, что ли?
Не, да? Было возможности по времени, просто категорически настаивал в плане спектакль, который был к 50-летию театра. И она пошла на такой риск, отодвинула выпуск спектакля практически на полтора месяца. И только благодаря этому я снялся. Она говорит: Галина Борисовна, ну как, когда еще у Михалкова-то снимусь? Ну.
Следующий вопрос. Сейчас, подожди. Сейчас. Да ничего нам от него не надо. Просто, похоже, хороший мужик. Так ему и скажите. Так и говорю. Хороший мужик, Сергей.
Спасибо.
Гармаш. Да. Допускает ли возможность стать педагогом, работать со студентами? Кажется, у него бы здорово получилось.
Вы знаете, то, чтобы сказать «не допускаю», нет, так не скажу. То, что желание такое есть, потому что я очень много общаюсь с нашей молодежью в театре, тоже есть. Но позволить себе это не могу, потому что я достаточно занят в кино и в театре, а если заниматься этим, то вот нужно, знаете, почти совсем это бросить. Можно было бы оставить только театр, но кино нет. Это 100%. А быть педагогом таким, ну, как бы числиться, приходить несколько раз в месяц и потом ездить сниматься, нет, так не буду.
Когда было интереснее, лучше работать молодому артисту? Когда ты был молодым артистом, то есть начинающим, скажем так, после института, или сегодня тем, кто сегодня приходит? Сегодня время благоприятное для творчества?
Ты знаешь... Я думаю, что во все времена есть какие-то свои и плюсы, и минусы. Но чтобы это не было такой, ну, есть такая фраза очень прекрасного философа русского. Она мне очень нравится. Никогда не жалуйся на время, в котором ты живешь, ибо ты рожден, чтобы сделать его лучше. Поэтому, наверное, что-то было прекрасно даже в советские времена. Ну, допустим, тот же 8-часовой рабочий день.
Угу.
А теперь он 12-часовой. Но, с другой стороны, тогда все-таки для молодежи было меньшее поле. Сейчас огромное поле было на телевидении, ну, вот до кризиса. Вот, и количество полнометражных картин такое большое. Поэтому не думаю, что молодежь должна жаловаться. Нет, не думаю. И более того, я скажу, что молодежь актерская, она сейчас очень хорошо зарабатывает. Я смотрю на свою молодежь, uh-huh. Вот, и вспоминаю, когда мы с Яковлевой купили свои первые автомобили, и смотрю на молодых у нас, они все на колесах, поэтому все у них в порядке, не надо жаловаться.
Как ты считаешь, нужно роль сразу давать молодому актеру или пройти через какой-то путь привычный в традициях репертуарного театра, то есть пройти через массовку, через окружение, через эпизод, через вводы, и только после этого заслужить какую-то большую работу?
Нет, я думаю, что нужно давать и большую роль, и вводы, и массовки все одновременно, в комплексе. Вот у меня, в общем-то, было так. Я пришел и играл и роль, и выходил с Турбиных с ружьем в массовке,
угу.
Вот, и играл в сказки, все в комплексе, в общем-то. Но это все равно всегда будет складываться, как кому повезет. У нас ведь дело такое, профессия-то наша жестокая, несправедливая. Очень несправедливая, безжалостная, жестокая, неблагодарная, любимая, дорогая и прекрасная.
Зачем тебе театр, когда у тебя сейчас такой удачный период в кино, и очень многие твои коллеги с удовольствием уходят в свободное плавание, оставляя себе какие-то там возможности для зарабатывания денег путем разъездов по стране, да, я имею в виду антрепризы прежде всего, но основной свой капитал творческий вкладывают в кино. Зачем тебе театр?
Ну, смотри.
Это репертуарный театр, это постоянная зависимость.
Нет, ну какая зависимость? Ну, смотри, во-первых, а антреприза — это не зависимость? Антреприза — это та же зависимость, тот же график, у тебя будет 5 спектаклей или 6 антрепризных в месяц, только это труднее. потому что тебе нужно, антреприза в основном ездит. Это первое. Во-вторых, мне как-то удавалось всегда органично, ну, не без трудностей, такова уж наша профессия, совмещать театр и кино. Театр мой дом. Нет, не могу. Это мой дом.
А что он дает артисту, который очень много работает в кино? Что он тебе дает, театр?
То, чего не дает кино.
Ну, объясни им, нашим слушателям.
Ну, понимаешь, какая штука? Вообще театр и кино — это настолько разные вещи в смысле мобилизации и готовности, вот, что все-таки прожить жизнь образа на протяжении 2 часов или 3.
Но это же трудно.
Непрерывно. Это трудно, но это очень полезно. Это очень полезно. И потом это театр и кино — это как двоеборье. Вот отними у двоеборья одну часть, и уже этот спортсмен, он не двоеборец. Он уже просто либо бегун, либо прыгун. А тут ты бегун и прыгун, получается. Поэтому это все в любом случае для меня... Я всегда говорю только одну фразу, что то, чего мне не хватает в кино, я нахожу в театре, то, чего не хватает в театре, я нахожу в кино. Тут существует такая магия. Ты в театре репетируешь долго-долго одну сцену, там она может не получаться, может это дойти до месяца, можно ее переделать, все. А в кино ты приходишь, вот, огромная у тебя сцена, и как бы ты там ни думал, но сегодня она в эту смену будет снята. Поэтому совершенно другая мобилизация, совершенно другой настрой, совершенно другой вид спорта, абсолютно. Абсолютно. Вот, и это интересно. Ну, и потом не вредно. А что касается антрепризы, то легче не будет. Ну, и хочется все-таки подождать, когда...
Так. Мне кажется, ему повезло. Из того, что видела я, у него целый букет прекрасных, ярких, совершенно разных ролей. О таком можно только мечтать. Я понимаю, что вопрос, возможно, идиотский. Но кого бы он хотел сыграть, но думает, что это совершенно не его роль? То есть мечтаю, но знаю, что никогда не сыграю.
Ну, я много говорил по поводу того, что никогда не мечтал в своей профессии, особенно конкретно. Вот никогда. Никогда не мечтал. Там, вот, думаю, да.
Ни о Лопахине, ни о Мите Карамазове. Никогда не мечтал, никогда не поверил.
Ну, понимаешь как? Я вот об этом говорил, даже помню слова свои, что файл этот у меня лежал, но я не ходил и так вот не твердил себе. Надо во что бы то ни стало Митю Карамазова. Это лежал у меня этот файл, потому что я когда-то с Митей Карамазовым поступил в «Современник». Ну и вот сейчас, чтобы там жить, и, ага, вот мне уж 50 лет, может, мне «Короля Лира» рвануть, вот, Ульяна Шекспира, как говорил Евгений Александрович. Нет. Я хочу играть людей каких-то простых, но интересных профессий. Мечтаю сыграть дворника. Вот, не знаю, дворника такого бы, чтобы можно было бы сделать картину о дворнике, чтобы это было интересно, чтобы у него была судьба. Летчика хочу.
То есть по профессиям?
По профессиям.
Подводника?
Подводника я уже играл.
Так. Космонавта?
Ну, космонавта нет. Космонавта, не знаю. На космонавта я уж стар. Вот. А...
Разведчика?
Разведчика не играл.
Ага.
Да, разведчика не играл. Политика не играл.
Политика не играл. Разведчик. Вот. Разведчик, кстати, пошел бы тебе.
Разведчик, да. Не знаю, с моим лицом, наверное, может быть какой-нибудь слишком зашифрованный.
Вчера чисто случайно в передаче... Вот интересная телеграмма. Вчера чисто случайно в передаче у Деброва первый раз в жизни увидел Сергея Гармаша. Хороший мужик. Внес Катынь в список фильмов, которые надо посмотреть.
Ну, надо посмотреть.
То есть я даже себе представить не могла, что есть люди, которые не знают артиста Сергея Гармаша. И вдруг человек впервые увидел тебя в передаче в телевизионной.
Ну и замечательно, будем верить, что этот человек знает много хорошего другого.
Ну что ж, это вот первый блок вопросов, который я собрала у себя в живом журнале. Сейчас это дело закрою. И потом, через какое-то время, во второй части обращусь к тем вопросам, которые пришли к нам на сайт. Естественно, дорогие друзья, телефон включу обязательно. Напомню, номер 363-36-59. И напомню смски, куда можно присылать. +7 985 970 45 45. Сереж, теперь у меня к тебе такой вопрос. Когда ты соглашаешься на роль, ну, в кино? Кино, конечно, наверное, больше про кино разговор в данном случае. Тебе важно, что из этого человек хочет склеить, про что фильм получается? Или ты занимаешься исключительно вот пространством твоей конкретной роли, твоего конкретного персонажа?
Хороший вопрос. Ну, ты знаешь, конечно, важно, потому что, если, скажем, это какая-то совершенно, допустим, аморальная история, а в этой аморальной истории присутствует, допустим, нормальный, вполне вменяемый и, может, даже в чем-то интересный персонаж. Угу. Я не стану участвовать. Вот. Потому что для меня это вопрос принципиальный. Что это такое? Но у нас в нашем российском кино стали появляться действительно реально аморальные истории. Вот. Не могу сказать, что... Например, для меня такая история, скажем, картина «Кремень», угу, которая с точки зрения кинематографа, с точки зрения кино, сделана очень профессионально. Молодой человек, учитель Абдрашитова, которого считаю своим учителем по кино, и видно, владеющий профессией, который умеет и будет снимать кино, но тем не менее он сделал историю аморальную. Вот. Я не хочу ссылаться на то, что мы нигде не видим американского полицейского, который плохого, который не был бы наказан, угу, но это, в общем-то, так и есть. Ну, и...
А напомни вкратце для тех, кто не видел, в чем, что там вкратце, тебя смутило?
Что меня смутило, вкратце, да. Ну, история очень краткая. Молодой человек, приехавший из глубокой провинции, устроился работать милиционером, запутался, его подставили, потом он еще кого-то подставил, попал как бы в сети по своей собственной вине. Вот, угу, по вине своей, скажем, в чем-то необразованности, в чем-то неопытности. В результате, запутавшись, придя в тупик, перестрелял притон проституток и охранников, которые там были, естественно, лиц кавказской национальности. За финал картины мы видим вывеску: сержант такой-то, значит, получил повышение, стал там лейтенантом в результате того, что обезвредил притон. Это финал картины. Ну, о чем картина? О том, что у нас коррупция в милиции, и это как бы нормально? Но...
Ну, получается, что да. А нас на самом деле коррупция в милиции.
Я сам снялся. И это как бы нормально. Хотя, с другой стороны, я тебе скажу, я сам в таком кино снялся. Я сейчас вспоминаю, говорил, а сам снялся. Да. Ну, «Бригада» — замечательное кино.
Да.
Но с точки зрения морали, безусловно, аморальное.
Я тут... Это спорный, конечно, вопрос. Значит, аморальное. Тогда объясни мне, вот раз такой пошел разговор. То есть ты хочешь сказать, что кино, как любое произведение искусства, должно воспитывать каким-то образом аудиторию? Это входит в его задачи?
А почему нет? Почему нет? Конечно. Но есть невоспитательное кино. Есть кино, которое мы смотрим, получая какое-то эстетическое удовольствие. Есть кино, которое заставляет нас философствовать внутри себя, делать какие-то выводы. Но почему...
Вот кино «Морфий». Абсолютно беспросветное кино. Вот я даже...
Я, к сожалению, кино
«Морфий». Сергею позвонила после того, как я посмотрела, потому что я совершенно была поражена работой твоей в этом фильме. Небольшая роль, но такая... Получилась такая огромная судьба вот в этой маленькой роли. А Сергей, напомню нашим слушателям, кто, может быть, не видел, там играет роль помещика. Да, действие происходит на переломе эпох, вот, да, вокруг 17-го года. И человек, который пытается говорить о революции как о чем-то далеком, и то, что не имеет к нему никакого отношения, при этом ясно, что он человек очень такой спокойных либеральных взглядов, он с уважением относится и к тем людям, которые вокруг него, а потом в итоге его поджигают, его усадьбу, это я рассказываю слушателям, и он умирает практически вот весь изуродованный, умирает на операционном столе.
Мне трудно говорить, потому, поскольку я не видел «Морфий». Я не видел, во время премьеры меня не было, я до сих пор не посмотрел, и хочу посмотреть на большом экране, что в ближайшее время сделаю. Но в любом случае хочу сказать огромное спасибо Лёше Балабанову и Сельянову за то, что они меня пригласили. Я высоко ценю их и был... просто не раздумывал, когда они мне предложили сыграть совершенно маленькую роль. Mm-hmm. Для меня это просто вот честь, поскольку Балабанов один из лучших режиссеров нашего времени и своего поколения. И мне было интересно.
Тогда моральную картину можно и брат назвать того же Балабанова. Ну?
Но вот смотри. «Крестный отец». Все тоже мафия, все кровь, да, но это моральное кино.
Почему оно моральное?
А чем? Потому что...
Что предатель наказан?
Потому что, да, там все наказано. Потому что это приходит к разрушению клана и разрушению этой семьи, и к умиранию.
Но Де Ниро все равно не перестает быть при этом бандитом. Он же не завязал с прошлым. Он все равно остался бандитом.
Не Де Ниро, Аль Пачино.
Аль Пачино, да-да-да.
Но ты помнишь, как он заканчивает?
Помню, да.
Вот в этом и есть мораль.
То есть ты считаешь, если бы нам, если бы про «Бригаду», если Безрукова бы расстреляли бы в конце, да, то это было бы моральное кино?
Ну, не расстреляли, но, понимаешь, не обязательно расстреляли. В этом-то вот искусство кино. Угу. Вот этот умирающий старик во дворике где-то на Сицилии, который был властителем, да, таким, вот и потерявший, между прочим, дочь, потерявший свою жену и детей, вот, Вот тебе и мораль.
Ну, наверное, ты прав, потому что я тут в этой связи могу вспомнить и картину «Лицо со шрамом», тоже не менее показательную, с тем же Аль Пачино, этот финал этой истории.
Да, конечно, конечно. Начало сосиски и конец, в общем-то, достаточно все равно печально.
Мы еще об этом поговорим, сейчас новости, потом продолжим.